Глава вторая. Бесприютные скитальцы. Этой ночью он так и не сомкнул глаз. Перед ним открылся совершенно иной мир, не имеющий ничего общего с унылой действительностью. Выросший взаперти, не знавший никого, кроме сестры и матери, мальчишка по самую макушку окунулся в бурный поток невероятных приключений. Когда в комнату вошла мама с отекшей мордочкой и сонными глазами, Тим вместе с отважной пегаской плыл на плоту по реке, отбиваясь от анаконд и аллигаторов.
«Доброго дня, солнышко!»
«Привет, мам!»
— отозвался он, не поднимая головы. Зубы чудовищного хищника, как тростинку, перекусили весло, и Дэринг Ду почувствовала беспокойство. Впереди шумел водопад, и если не успеть пристать к берегу, дело плохо. С одним крылом она не сможет взлететь, а падение с высоты 200 метров может окончиться ушибами или даже переломом.
«Я не слишком вчера шумела. Ничего не помню».
«Нет, все было отлично».
«Да? Сомневаюсь. А что ты делаешь?»
«Читаю твой подарок».
«Мой что? А я разве тебе что-то дарила?»
«Конечно, вот эту книгу».
Мама ткнула себя копытом в лоб.
«Ох, какая дура! Если в библиотеке хватится...»
«Селестия, что же делать?»
«Так это ты ее сейчас заберешь?»
«Нет, конечно, просто...» «Ладно, что-нибудь придумаю». Она ласково потрепала его по загривку и легла рядом. Тим не без сожаления оторвался от чтения и прижался к ее теплому боку. Стало хорошо и спокойно.
«Надо же, как быстро летит время, ты стал таким большим! Жаль, что вы обречены всю жизнь провести в этом проклятом доме».
«Всю жизнь?»
— ужаснулся же ребенок.
«Ну почему? Ведь здесь...»
— он кивнул в сторону книги.
«Миссис Ду живет в большой стране, где много света, растут деревья и трава. Кстати, а что такое деревья?»
«Не знаю», — тихо ответила мама. «В парадизе их нет». Она прикрыла глаза, вздохнула, потом посмотрела на сына долгим взглядом.
«Понимаешь, зайчик, мы живем не в Эквестрии, даже не на Земле. Мы живем в совершенно другом месте».
Широко раскрыв рот, Тим слушал ее рассказ о Луне, людях, большой войне и прочих страшных и интересных вещах. И тогда лабораторные пони, вырвавшись из вивария, бежали в северную часть Лунограда, где основали Парадиз. Я сама этого, конечно, не помню, так как родилась уже после исхода, но мама говорила, что то были страшные дни. Люди хотели вернуть беглецов назад, потому в тоннелях шла непрерывная резня. В конце концов уцелевшие поняши обрушили проходы, полностью отделив этот район от остального города. С тех пор мы живем сами по себе.
«Страшно-то как?» — поежился же ребенок. «А почему?»
«Я вынуждена вас прятать?»
«Да!»
Мама криво усмехнулась и опустила мордочку.
«Единственный источник еды в Парадизе — пищевой синтезатор, мощность которого ограничена. В свое время старейшины посчитали, что прокормить он может всего 258 пони, ни больше, ни меньше, после чего был принят закон, запрещающий нам размножаться сверх установленного лимита. Родив тебя и Пэт, я совершила страшное преступление».
«Но что может быть плохого в том, что мы вылезли из твоего животика?»
«В том, что лишние же ребята — это лишние рты. Население Парадиза должно быть неизменным, понимаешь? Кое-кто, правда, предлагал заняться строительством гидропонных ферм. У нас полно свободных туннелей, энергии, воды, но старейшины объявили эти разговоры подстрекательством к бунту и быстро положили им конец, казнив нескольких слишком шумных болтунов. С тех пор мы живем так, как живем. 258 морд и ни мордочкой больше».
«Ну раз уж ты нас родила, то почему прячешь? Эти старейшины, конечно, тебя поругают, и нас с крошкой тоже, но ведь ничего страшного не будет».
«Ой, в том-то и дело, что будет. Кобыла, произведшая на свет незаконное потомство, теряет гражданство Парадиза. Она и ее отпрыски автоматически приговариваются к смерти, без какого-либо суда или следствия. Как правило, их просто выкидывают в воздушный шлюз и открывают внешнюю дверь».
Она замолчала, затем с горечью добавила:
«Все вокруг следят друг за другом, подозревают, пишут доносы».
«Почему?»
«Но это единственный способ законным путем родить наследника. Бдительный гражданин, чей донос оказался правдой после казни преступницы, получает право на одного ребенка. Если же он не собирается иметь детей, то может свободно продать разрешение кому угодно. Эти же ребячие сертификаты — самая ценная вещь, какая только может быть в Парадизе. На последнем аукционе Мама замолчала и резко тряхнула гривой. «Хватит об этом. Я пошла другим путем, уж очень хотела ребенка. И вот теперь из-за моего эгоизма вы живете словно в тюрьме, бедные малыши». Она замолчала. Тим еще плотнее прижался к ее боку. Ему было страшно. Спустя пару месяцев после памятного разговора мама пришла с работы чем-то очень взволнованной. Рассеянно выслушав отчет Тима о том, во что они сегодня успели поиграть, она быстро поужинала, затем, сказав, что хочет показать им что-то очень важное, вышла из столовой. Заинтригованные же ребята поспешили следом и спустя несколько минут, к своему удивлению, оказались в собственной комнате. Мама толкнула дверь, ведущую в ванную, включила свет и подошла к большому зеркалу, украшающему торцевую стену рядом с раковиной. «Смотрите внимательно», — приказала она, касаясь копытом какой-то блестящей штуки у самого пола. Раздалось тихое гудение, и зеркало быстро отъехало в сторону, открывая вход в узкий полутемный коридор. «Ух ты!» — восхитился Тим. «Совсем как в романе Дэринг Дуй «Лабиринт Минотавра». А что там? Древняя гробница или покинутый дворец? Там есть сокровища? А монстры?» «Ничего там нет», — отрезала мама. «Пыль да грязь, вот и все. Ты запомнил, на что нужно нажать, Тимми?»
«Ага».
«Если я вдруг не приду или в дом начнут ломиться нехорошие пони, вы откроете эту дверь и сбежите. Говорят, здесь можно найти пищу и воду. Во всяком случае, надеюсь, что так оно и есть».
«Но мы не хотим убегать!» — писнула крошка. «Нам туточки очень хорошо!»
«Ты понял, солнышко?» — дрогнувшим голосом спросила она. В ее глазах было столько отчаяния и боли, что Тиму стало плохо.
«Да!»
— прошептал он. «Надеюсь, что все это глупости!» — нервно рассмеялась мама. «Давайте пойдем в зал и послушаем музыку, и потанцуем!» Прошло несколько дней, страх постепенно ушел, а любопытство осталось. Секрет потайной двери не давал же ребенку покоя. Еще бы, впервые в их унылой размеренной жизни появилось настоящее приключение. И вот однажды утром Тим подошел к крошке и драматическим шепотом сообщил, что они отправляются в поход. Заинтригованная малышка радостно запрыгала на месте. Она была готова пойти за обожаемым братом хоть на край света. Серьезное путешествие требует серьезной подготовки. Понимая это, жеребенок запихнул в холщовую переметную сумку самые необходимые в дороге вещи, а именно набор солдатиков, игрушечную пожарную машину и плюшевую принцессу Луну для сестренки. Открыв потайную дверь, они вошли в коридор и бодро двинулись вперед, освещая дорогу налобными электрическими фонариками. Из книг Тим отлично знал, как нужно себя вести в мрачных, заброшенных лабиринтах, полных сокровищ и монстров. Крошка старательно рисовала на стенах восковым мелком стрелки направления, чтобы найти дорогу назад. Сам же отважный путешественник не выпускал изо рта рукоятку игрушечного меча, выглядевшего настолько грозно, что любое встреченное на пути чудовище должно было мгновенно упасть в обморок от страха. Жеребята успели пройти не больше 200 шагов, когда внезапно из темноты на них вышло существо, облик которого мог напугать кого угодно. Внешне оно напоминало пони, вот только его шкура была полностью лишена волос и покрыта гноящимися язвами и нарывами. Морда напоминала жуткую маску с иллюстрацией в романе «Дэринг Ду» и «Шаманы Вуду». Правый глаз подслеповато щурился, а левого не было вовсе. Завидев отважных искателей приключений на свои крупы, монстр остановился и просипел низким голосом.
«А это еще кто? Откуда вы тут взялись?»
Крошка плюхнулась на хвост, напрудила под себя внушительных размеров лужу и заревела в голос. Тим выронил смертоносный клинок, пошатнулся, но на ногах устоял.
«Не надо меня бояться!»
Жутким голосом прохрипело существо, делая шаг вперед. Жеребенок вцепился зубами в загривок вопящей, словно сирена сестренки, и поволок за собой. Та, похоже, была совсем не против такого способа передвижения. Во всяком случае, она даже не пыталась самостоятельно встать на ноги. Влетев в дом, Тим поспешил закрыть надежную дверь и только после этого дал волю нервам. К тоненькому завыванию крошки прибавился его громкий рев. Немного успокоившись, дети решили ничего не рассказывать маме, она и так в последнее время была постоянно на взводе. Интерес к исследованию таинственного лабиринта почему-то пропал, и потайная дверь оставалась закрыта ровно до того проклятого дня, когда наступил конец их беззаботной жизни. Каждый вечер брат с сестрой усаживались рядом с внутренней дверью, ожидая, когда послышится хорошо знакомый перестук копыт. Но сегодня он прогремел как-то странно, торопливо и резко. Лязнул замок. Еще один.
Дверь распахнулась, на пороге появилась мама с растрепанной гривой и почему-то окровавленной мордочкой. Окинув детей безумным взглядом, она крикнула так, словно те находились в сотне шагов от нее. «Бегите! Бегите скорее! Они идут! Они!» С каждым словом изо рта вылетали красные брызги. Тим задохнулся, заметив, что ее губы разбиты в кровь. Сзади раздался топот множества ног. Мама, застонав, опустила мордочку в раскрытую сумку, затем резко вскинула голову. В ее зубах оказался зажат длинный, слегка изогнутый клинок с блестящим лезвием. Повернувшись к ошарашенным детям спиной, кобылка перекрыла проход и слегка подалась вперед. «Бежите!» — неразборчиво пробурчала она, яростно размахивая хвостом. В следующее мгновение прихожую наполнили незнакомые пони. «Тиналаут!» — крикнул статный белошкурый жеребец. «Ты арестована за...» Мама кинулась вперед и резко мотнула головой. Сверкнула сталь. Жеребец закричал и отшатнулся назад. Его широкую грудь пересекла алая полоса. Кровь потоком хлынула на белоснежную шерстку. Завыл кто-то. «Бейте ее, братья!» Снова взмах ножа. Топот, лязг зубов, вопли и плач. Тим поволок перепуганную сестренку в детскую, на ходу ударами задних ног захлопывая двери. Оказавшись в своей комнате, жеребенок первым делом подбежал к тревожным переметным сумкам, собранным месяц назад по просьбе мамы, в которых лежал запас еды, воды, лекарств и всякая полезная для жизни мелочь. Быстро засунув в боковой карман бесценную электронную книгу, мальчишка закинул сумку на спину и, экипировав сестру, кинулся к ванной. Тим больше не думал о страшном монстре, бродящем по коридорам комплекса. Гораздо больший ужас в нем вызывали громилы, ворвавшиеся в дом и сделавшие больно маме. О том, что негодяи могли ее убить, он старался не думать. Потайная дверь распахнулась мгновенно. Они перескочили в коридор. Повернув запорный рычаг и заклинив его стальной защелкой, жеребенок с шумом выдохнул. Все. Теперь они в безопасности. Преследователи вряд ли найдут потайной проход, а даже если это и случится, то им придется потратить много времени на взлом замка. Вцепившись зубами в крошкину гриву, он поволок ее в темноту, подальше от опасного места. Маленькие копытцы жеребят глухо цокали по пыльному бетону. Спустя полтора часа, изрядно запутав возможных охотников и окончательно заблудившись сам, Тим остановился в глухом тупике, там, где пол был покрыт толстым слоем губчатого пластика. Лежать здесь было не так удобно, как на мягкой постельке, но выбирать не приходилось. Сняв сумки и устроив сестру с максимальным комфортом, он улегся рядом. Было зябко и очень грустно. Крошка подавленно молчала и не отвечала на вопросы брата. Впрочем, мальчишка сам был буквально раздавлен случившейся катастрофой. Одно дело читать о неприятностях, свернувшись калачиком на кровати, а другое — самому принимать в них непосредственное участие. Постепенно усталость взяла свое, слезы высохли, сестренка тихо засопела, и Тим, опустив голову на передние ноги, крепко заснул. Его сон глубокий и спокойный продолжался несколько часов. Когда же ребенок открыл глаза, то первым делом увидел перед собой давнишнего монстра, до смерти напугавшего их целую вечность назад. Чудовище сидело, прислонившись к стене, и внимательно разглядывало их единственным глазом. Тим вздрогнул, но не закричал, только всхлипнул испуганно и жалко.
«Тише, парень!» Неразборчиво просипел неожиданный визитер. «Не буди малышку! Только ее вопли нам сейчас не хватает для полного счастья!»
«Кто вы?» — дрожащим голосом спросил жеребенок.
«Мое имя тебе все равно ничего не скажет!» — буркнул незнакомец. «Можешь называть меня Сиплым, я не обижусь!»
«Вы ведь пони, да?»
«Нет! Маринованная кастильская каракатица!» «Хм! Что за глупый вопрос? Разумеется, я пони! Просто однажды мне случайно не повезло. Неподалеку отсюда есть канал, заполненный какой-то едкой дрянью, в которой я немножко искупался. Оступился, когда прыгал. Выскочил наружу, как ошпаренный, отряхнулся, вымылся как мог, благо тащил во фляге весь суточный запас воды, но бестолку».
Собеседник тяжело вздохнул и опустил голову.
«Теперь хожу писаным красавцем. Пугаю маленьких жеребят. Ха, здорово в прошлый раз вы от меня драпанули. Давно так не смеялся».
Тим нервно хмыкнул.
«После нашей первой встречи я почти не сомневался, что рано или поздно вы появитесь здесь снова».
«Мы сбежали из дома».
«Знаю, малыш. У меня есть возможность время от времени подключаться к информационной сети Парадиза, так что я в курсе последних событий».
«Наша мама, она жива?»
Сипло отвернулся и негромко стукнул копытом.
«Ее больше нет», — прошептал он. «Поверь, мне очень жаль».
В ушах зазвенело. Слова жеребца звучали, словно сквозь толстый слой ваты. Хотелось упасть и зарыдать в голос, но Тим сдержался.
«Они ее казнили, да? Как старую Нэнси
из романа «Дерингду» и «Месть черного инквизитора»?
— Нет. Ваша мамка была отважной пони. В ее жилах текла горячая кровь, а не скисшее молоко, как у большинства жителей Парадиза. Она погибла на пороге дома, прикрывая ваше бегство. Сражалась одна против толпы дружинников и завалила двоих, прежде чем те смогли ее достать.
Тим вспомнил, как кровь текла по ее изувеченному рту, как яростно блестел зажатый в зубах клинок, и его затрясло. Он уронил голову и застонал из последних сил, сдерживая слезы. Тяжелое копыто опустилось ему на загривок.
— Держись, парень. Если в твоем сердце столько же отваги, сколько у нее, ты выдержишь. Поверь старому изгнаннику, в этих краях трусам не место. Здесь может выжить только тот, кто умеет выгрызать победу из горла врага.
Так они познакомились с Сиплом. Их новый друг ушел из Парадиза около 3 лет назад вместе с подругой Ланни Солт. Им надоело жить по жестоким законам закрытого города Пони, они захотели свободы. Бесконечный лабиринт заброшенного комплекса показался им подходящим местом, загадочным и привлекательным одновременно. Первое время все шло хорошо, но затем случилась катастрофа, и Ланни погибла. Сипла не соизволил рассказать же ребятам, что именно ее убило, но из намеков и случайных оговорок Тим понял, что здесь не обошлось без людей. Затем произошло второе несчастье. Неудачный прыжок через канал, вынужденное купание и страшная болезнь, обезобразившая тело и медленно пожирающая его изнутри. Больше всего на свете Сиплы боялся умереть в одиночестве, так что появление беглых же ребят он воспринял как последний дар Селестии. Теперь у него осталась только одна забота — как можно лучше подготовить юных собратьев по несчастью к самостоятельной жизни, прежде чем произойдет неизбежное, и его душа отправится в последний путь к хрустальному чертогу. Дети быстро привыкли к жуткому облику своего старшего товарища, и Тиму всякий раз становилось смешно при воспоминаниях о первой встрече. Сиплый обучал их всему, что знал сам. Он показал, как добывать пищу и воду, объяснил, как правильно ориентироваться в бесконечных коридорах и залах комплекса, подогнал под маленькие фигуры же ребят скафандры, без дела пылящиеся в тамбуре, главного шлюза, после чего те смогли выходить гулять на улицу и многое другое. Однажды они отдыхали в одном из своих убежищ. Было тепло и спокойно. Набегавшаяся крошка тихо дремала, свернувшись калачиком, а Сиплый о чем-то сосредоточенно размышлял, уставившись немигающим взглядом в потолок. Заскучавший Тим потянулся и подполз поближе к наставнику, с твердым намерением задать несколько вопросов. — Скажи, а кто кроме нас живет здесь? Мы же тут не одни, верно?
— Ты имеешь в виду комплекс или всю Луну целиком?
— Луну, конечно. Ведь кроме Парадиза здесь есть и другие поселения.
— Все верно, есть. Тебе, наверное, известно, как был основан город Пони.
— Только то, что рассказывала мама. Его создали беглецы из какой-то лаборатории.
— Именно так. Но сначала надо рассказать о том, что было здесь до войны. Хочешь послушать? История долгая.
— Конечно, хочу, — обрадовался мальчишка. Он просто обожал длинные истории.
— Смотри, сам напросился. Раньше на Луне имелось два крупных города — Лунаград и Хайнлайн-Сити. Первый был столицей лунной колонии. Тут располагалась администрация и органы управления, а также основные коммерческие структуры, филиалы всех крупных земных банков, фондовая биржа, резиденция корпорации и так далее. Что касается второго города, то он появился позднее, когда правительство решило вывести за пределы Лунограда все заводы и лаборатории. Идея была весьма здравая, ведь в случае техногенной катастрофы достаточно было лишь перекрыть транспортные тоннели, чтобы спасти население столицы от опасности. Новый город основали в 20 километрах от старого и назвали в честь знаменитого фантаста, написавшего в свое время много отличных романов.
«Странно», — озадаченно сказал Тим, — «в моей читалке нет ни одной истории, написанной этим дядькой».
«А тебе не приходило в голову, что на свете существуют другие книги?»
«Серьезно?» — воскликнул изумленный же ребенок. Сипл громко рассмеялся, потом долго кашлял и отплевывался.
«Святая простота, малыш!» — наконец выдавил он из себя. «Поверь, в этом мире книг гораздо больше, чем ты можешь представить. И далеко не все они повествуют о похождениях Мизду».
Тим недоверчиво покачал головой, но спорить не стал. Старший приятель иногда заговаривался и нес всякую чушь, так что верить до конца ему не стоило. Мало ли, какая глупость пришла в его голову сегодня.
Долгое время Хайнлайн-Сити находился в тени своего блистательного соседа, даже когда рядом начали возводить серию элитных жилых комплексов, предназначенных для семей топ-менеджеров крупных корпораций. Но когда началась война, именно Лунаград стал ареной боя. Я плохо знаю, что здесь произошло, но, судя по всему, рубились знатно. В результате большая часть столицы оказалась уничтожена. Немногие уцелевшие жители бежали по транспортному туннелю в Хайнлайн-Сити, а навстречу им скакали вырвавшиеся из клеток подопытные пони. Теперь тут живем мы, а люди предпочитают обитать в другом месте.
Ясно. Это, наверное, хорошо.
И да, и нет. С одной стороны, нас никто не трогает, с другой, Парадис обречен на постепенное вырождение и деградацию. В какой-то момент старейшины решили, что любое развитие опасно. Они запретили нам размножаться под страхом смерти и поставили вне закона любые попытки наладить сельское хозяйство, боясь, что появление большого количества независимых фермеров приведет к краху их личную власть. На что эти идиоты надеются, не представляю. Когда пищевой синтезатор выйдет из строя, а это может случиться в любой момент, наступит хаос. Я был инженером, одним из трех специалистов, обслуживающих этот дышащий на ладан агрегат, и мне отлично известно истинное положение дел. Мы с Ланей бежали из Парадиза не из прихоти, просто не хотели превратиться в пищу, когда обезумевшие от голода поняши дойдут до каннибализма.
Тим вздрогнул и повел плечами, затем быстро спросил. А в этом Хан-Хал-Сити кто живет? Их нужно бояться?
Нужно. Насколько мне известно, там сейчас сцепились между собой две группировки. Аликорны из города Ночи и люди из Бастиона Свободы. Знаешь, что такие аликорны?
В романе «Дыринг-Ду и проклятие Черной Луны» главным злодеем был жестокий голубой аликорн. Он почему-то очень не любил тетенек и все время их убивал. Но Мизду...
Да-да, я читал эту книжку.
Прервал его Сиплый.
Тот голубой негодяй очень похож на своих собратьев из города Ночи. Впрочем, те еще хуже. Равнодушные и тупые, словно машины. В их сердцах нет жалости или сострадания. Нас они называют выродками и четвертым поколением. Не понимаю, что обидного в последнем оскорблении, но если ты назовешь Аликорна четвертым, будь готов к тому, что он сразу кинется в драку. Управляет ими какая-то богиня. Полагаю, что она та еще дамочка, во всяком случае ничего хорошего я о ней не слышал. Возможно, ты их еще увидишь, ребята иногда захаживают в комплекс или главный шлюз. По счастью, мы им не интересны, на нас они глядят как на кучки навоза и просто брезгуют общаться.
Ничего себе, расстроился Тим, очень жалко.
Не спорю. Между ними и людьми идет бесконечная война.
Почему?
Просто аликорнам для жизни необходимо постоянно пить человеческую кровь. Такие они, затейники.
Что? Изумился мальчишка. Как пони-вампиры из романа
«Дэринг-Ду и привидения старого склепа», верно. Они похищают людей и держат их в специальных донорских загонах, словно домашнюю скотину. Разумеется, жителям Бастиона Свободы это очень не нравится, и я их отлично понимаю. Противостояние длится не один десяток лет. Аликорны-охотники идут на всяческие хитрости, чтобы поймать вожделенную добычу, а бойцы из гвардии Мститель им в этом всячески мешают.
А что ты знаешь о людях?
Совсем немного. Бастион в основном населяют бывшие граждане Соединенных Штатов Америки, их потомки. Именно им город обязан своим нынешним дурацким именем. Жители США любили придумывать всякие пышные названия. А такие слова, как «свобода», «демократия», «республика» оставались фетишами даже после того, как окончательно оказались дискредитированы. Здешние жители величают себя «свободной лунной демократической республикой», хотя, по сути, их общество находится под железной пятой жесточайшей военной диктатуры. К примеру, в Бастионе все обязаны улыбаться и выглядеть довольными, а любое проявление грусти или печали в общественном месте грозит тюремным заключением.
Вот это да!
Еще бы! Нас они ненавидят лютой ненавистью. Причем аликорн-то или обычный пони разницы нет никакой. Просто убивают при каждом удобном случае. Заруби себе на носу, Тимми. Если ты или крошка заметите человека, сразу бегите. Не ждите ракеты или лазерного импульса. Запомнил?
Ага. А нормальных жителей на Луне нет?
Возможно, и есть. Только я их еще не встречал.
Умирал Сыпло тяжело и страшно, казалось, что смерть решила хорошо помучить беднягу напоследок. Агония растянулась на две недели, и все это время он то кричал и метался от нестерпимой боли, то лежал неподвижно, словно мешок, набитый тряпьем, готовясь к новому приступу. Жеребята как могли ухаживали за другом, пытаясь облегчить его страдания. Иногда он ненадолго приходил в себя, но с каждым разом моменты просветления становились все короче и короче. Последними осмысленными словами, сказанными за сутки до смерти, были:
«Следите за небом, ребятишки. Рано или поздно сюда прилетит корабль с Земли. Тогда сразу бегите к нему и умоляйте космонавтам, чтобы те взяли вас на борт. Возможно, они сжалятся, и вы навсегда покинете эту груду камней, пропитанную безумием и злобой».
Тим навсегда запомнил его слова, и чем хуже становилось их положение, чем чаще они с крошкой мечтали о полете на Землю. Жеребенок собирался первым делом отыскать Мезду и попроситься к ней в ученики. А что? Отважная и добрая Деринг непременно войдет в их положение и обязательно станет наставницей и другом. В любом случае, больше ни одной знакомой пони у них на Земле не было. Крошка одним махом перескочила злосчастный канал и, махнув хвостом, скрылась в туннеле, освобождая для брата посадочную площадку. Тот скаканул следом, внутренне сжавшись от страха. Несколько секунд свободного полета, затем копыта стукнули о серый бетон. «Перепрыгнул. Сегодня мне повезло», — подумал жеребенок, нашел взглядом узкую черную трещину, спавшую его в тот злополучный день, громко сказал ей спасибо и, не снижая скорости, помчался дальше. Их путь лежал по широкому спиральному коридору, плавно поднимающемуся вверх. По обеим сторонам скалились провалы выбитых окон. Сиплый утверждал, что в прошлом этот коридор был самой фешенебельной торговой улицей Лунограда, где за стеклянными ярко освещенными витринами лежали груды товаров самого разного назначения. Но свет потух, вещи сгорели или были украдены, и лишь осколки витринных стекол громко хрустели под копытами двух беспризорных понеж. Редкие лампы под потолком почти не рассеивали мрак, бросая на черные от копоти стены причудливые тени. Тим знал эту дорогу как свои четыре копыта, и все равно, всякий раз проносясь мимо мертвых магазинов и бутиков, ожидал, что из темноты на них выскочит затаившаяся в засаде мантикора или ягуар. Не то чтобы он по-настоящему боялся нападения, просто так было интереснее бежать. Наконец, стены разошлись, и они влетели в большой купол. Он правда был велик и мог вместить под своим прозрачным сводом небольшой город. Раньше здесь находился парк с небольшой речкой и озером. Наверное, счастливые жители Лунограда любили гулять по его дорожкам, любуясь, как лучи искусственного солнца пробиваются сквозь густую листву вечнозеленых деревьев. Сейчас тут было темно и пусто. Мертвые деревья с обломанными ветвями стояли, словно унылые надгробия, а по пыльным дорожкам вездесущий ветерок гонял сухие листья и мелкий мусор. Под одним из этих суровых великанов жеребята похоронили своего наставника, хоть тот и требовал, чтобы они просто выкинули его тело в воздушный шлюз. Сегодня брат с сестрой обязательно сходят к могиле, но позже, после купания и отдыха. Дно пересохшего озера покрывал толстый слой мелкого песка, отлично подходящего для мытья. Громко крича, Тим с крошкой обрушились вниз и принялись кататься и дурачиться, поднимая густые клубы пыли. Основательно извалявшись, они тщательно стряхивали с себя песок, к которому прилипали частички пота и грязи. Разумеется, такие ванны не позволяли очиститься до конца, но все равно, благодаря им поняши могли держать в относительном порядке свою шерстку, гривы и хвосты. Искупавшись, жеребята выбрались на маленький скалистый островок, некогда торчащий посреди озера, и разлеглись на широком плоском камне. Тим бездумно смотрел в зенит, туда, где за толстым непробиваемым стеклом сияли равнодушные звезды и плыл причудливый диск недосягаемой земли, постепенно погружаясь в сладкий мир грез. Карта сокровищ размокла после купания в водопаде и покрылась пятнами плесени, компас сломался, проводник Топир Хулио Гонсалес с каждым днем вел себя все более и более подозрительно, странствующие муравьи-убийцы съели весь запас конфет, но они с Дерингду продолжали упорно идти вперед. Разве могут какие мелочи остановить настоящих искателей приключений, тем более, когда на кону стоит не что-нибудь, а магический алмаз Кетцалькоатля?
«Тимчик!» — звонкий голосок сестры вернул его в реальный мир. «Смотри, какая красивая звездочка! Давай скорее загадывай желание!»
«Что?» — недовольно переспросил он, открывая глаза. «Какая звезда?»
«Большая, яркая!» Крошка внезапно замолчала, потом вскочила на все четыре копыта. «Она не просто светит, она летит!»
«Быть такого не может!» Лениво ответил Тим, зевнул и закинул голову, пытаясь найти на черном одеяле неба искорку, так заинтересовавшую молодую кобылку. Долго искать не пришлось.
Ослепительный голубой шарик плавно скользил над самым куполом, слегка отклоняясь то вправо, то влево, словно раздумывая, куда же ему прилуниться. Жеребенок был не сильно подкован в астрономии, но в свое время Сиплый много рассказывал ему о звездах, планетах и прочих метеорах, так что мальчишке было хорошо известно, что ни один небесный скиталец не в состоянии передвигаться по такой сложной траектории, за одним лишь исключением. Голова внезапно закружилась, в ушах зазвенело, сердце суматошно забилось, словно дикая птица, попавшая в клетку. Переступив мгновенно отяжелевшими копытами, Тим прохрипел: «Это космический корабль!» «Верно!» — эхом отозвалась сестра. «Интересно, где он хочет сесть? Сейчас сориентируюсь по звездам. Идет на северо-восток. Что у нас там?» «Старый космодром!» «Точно!» Они в упор посмотрели друг на друга. Затем крошка громко топнула ногой. «Мы должны скорее бежать туда! Вдруг они улетят, так и не встретившись с нами!» «А если люди в корабле не лучше гадов из Бастиона Свободы?» «Ерунда! Дядя Сиплый говорил, что на Земле человеки другие, хорошие и добрые. Они нам обязательно помогут». «Может быть». «Тогда скорей! Если не будем копаться, то доберемся до космодрома за 3 часа!» «Только бы не опоздать!» — воскликнула крошка, срываясь с места. В следующее мгновение брат и сестра, позабыв обо всем на свете, уже неслись галопом, поднимая клубы пыли. Когда на кону такая ставка, глупо думать о чем-то еще, кроме победы.